Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Европа, несмотря на опасное соседство с Россией, сегодня оказалась за бортом переговорных процессов. И это при том, что именно европейские союзники Киева несут основное бремя расходов по поддержке украинской экономики и ее обороны. Как изменила война в Украине саму Европу и грозит ли НАТО распад? Эти вопросы, наряду с хорошими новостями, мы обсудим с руководителем российской программы фонда имени Фридриха Эберта Алексом Юсуповым.
Алекс, здравствуйте.
Салют.
Что хорошего у вас лично произошло в этом году?
Личные новости в контексте того, что в целом происходит в мире, как-то, я не знаю, я скромнее определяю хорошесть и успешность. Все, кто были здоровы, остались здоровы в семье, а все, кто заболели, получилось их вылечить. Для меня этого уже достаточно, если честно.
Это лучше, чем предыдущий год этот?
Ну, и мне, если честно, в работе международников все сложнее их различать календарно, да, потому что длинные сюжеты этих последних лет, они не ориентируются на Новый год. Это и войны, и новые правительства, и перевыборы. Мне кажется, что этот год чуть более оптимистичен, чем прошлый. Закончилось несколько конфликтов. В Германии новое правительство, для меня это принципиально. Есть какой-то шанс на то, что следующий год будет более мирным, чем этот. Вот приходится жить такими надеждами.
Ну, давайте тогда перейдем к конкретным вопросам. Что хорошего произошло в этом году в Европе?
Что хорошего произошло в Европе? Не то чтобы сильно много. Ну, надо начинать, как бы странно это ни звучало, с пониманием того, что Европа, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, сохраняет свою форму и свою работоспособность. Европейским странам удается договариваться друг с другом, они соблюдают правила в своих отношениях, Европейский Союз работоспособен. Это не очевидно. Сложно было себе представить ситуацию, в которую он попадет. Он вообще придумывался для мирного времени, в мирном времени, и сейчас чувствует себя явно некомфортно в мире, в котором война стала легитимным мерой продолжения политических конфликтов. Есть и конкретные хорошие истории, они в основном из длинных тем. Никто не отменял климатический кризис. Никто не отменял того факта, что человечество готовится к миру, в котором, если оно не понизит общий объем своих выхлопов, то повышение температуры нас всех, возможно, погребет. Китай делает свою декарбонизацию дикими темпами, и Европа не отстает. Вот, например, в континентальной Европе в этом году максимальные до этого момента темпы установки новых мощностей возобновляемой энергии. Это очень хорошая новость. Она никак не играет на сегодняшний день, на этот год, на следующий год. Но если мы перестанем заниматься темами жизни наших детей, то как бы ежедневные кризисы останутся единственным, что у нас есть.
Но в то же время автомобилисты пролоббировали, что двигатель внутреннего сгорания будет жить и после 35 года.
Да,
то есть никаких революционных изменений и переход полностью на электромобили не произойдет.
Я боюсь, что произойдет, несмотря на лобби автомобилистов. Тут, конечно, надо разделять промышленные интересы, в первую очередь, немецкого автопрома, который очень поздно поставил перед собой вопрос, как он будет существовать в мире, в котором двигатель внутреннего сгорания, доведенный до высочайших технических уровней европейским автопромом, не будет главной стержневой технологии. Там очень много вопросов с этим связано. Для того, чтобы собирать электродвигатель, нужно в 10 раз меньше людей, учитывая не только роботизацию, но и количество движущихся вещей. Нужна собственная промышленность с аккумуляторами. Нужен вопрос, как их ресайклить, что делать. И европейский, в первую очередь, немецкий автопром, несколько ослепленный своим прошлым успехом, проспал. И вот этих 10-15 лет ему не хватает. И отказ от весьма амбициозной даты запрета допуска новых машин с двигателем внутреннего сгорания в 35 году, это попытка какое-то время себе еще сгенерировать, чтобы наверстать это. Я не думаю, что это прямо-таки альтернативное видение будущего, в котором все будут продолжать ездить на дизеле, на бензине.
Ну, плюс искусственный интеллект, если вы говорите о том, что придется сокращать огромное количество людей при переходе с двигателя внутреннего сгорания на электромобили.
Да. И это миллион человек, которые работают только в Германии в этой отрасли. Просто дело в том, что запрет – это не обязательно главная мера по переходу с вот этого ископаемого типа передвижения на электрический. Если мы посмотрим на страны типа Норвегии, в которых уже сейчас, по сути, ежегодный допуск машин с двигателем внутреннего сгорания какой-то мизерный, да, это 1%, они без запрета с этим справились. Они справились с этой в системе субсидирования, поощрения, нормализации, популяризации. Многие люди, я знаю много таких людей, которые себе психологически не могли представить, что эта технология уже настолько компетитивна, соревновательна. Это все можно делать без запрета. Отмена запрета – это про промышленную политику. Это про то, чтобы дать европейскому автопрому чуть больше пространства для дышания. Я не уверен, что он им воспользуется. Он доказывал раз за разом, что он действует по логике «too big to fail». Ну, им дали еще один шанс.
Скажите, есть ли у Европы сегодня лидер? Или континент живет в режиме общего управления без центра тяжести?
Это разные вещи. Центр тяжести определяется и населением, и экономической силой. В Европе всегда главный тон задавали страны, которые соотносили свое влияние с ВВП и с бюджетным участием в жизни Европейского Союза. Это Франция и Германия. Когда у них получается договариваться друг с другом о том, в какую сторону идет континент, тогда мы видим существенные рывки в развитии ЕС. Когда у них не получается, как в целом сейчас, у них не получается договориться не про сиюминутные вопросы, а про то, где Европа будет в середине 21 века. Тогда мы скорее видим некое неравномерное движение. Но лидера, то есть ни человека, ни инстанции, ни страны, которая за собой собирает все остальные страны Евросоюза, никогда не было. И быть не может, это возвращает меня к тезису, что Европейский Союз как коллективный институт не готовился существовать в мире обостренной геополитической борьбы. Потому что, конечно, проще любой стране с единоначалием, с понятной иерархией, с путями принятия решений, где нету абсолютного права вето. А в Европе европейские общества, отдельные европейские народы – это все еще финальные носители суверенитета. И пока не будет европейского одного народа, где сотрутся национальные не просто границы, но и ощущение принадлежности друг к другу будут сильнее, чем ощущение принадлежности вовнутрь страны, у Европы не может быть одного однозначного лидера.
Ну, это долгая история. Есть еще один крупный игрок. Вы назвали Германию и Францию. Есть Великобритания. Это страна-одиночка или она все-таки ближе к США? Вот какова ее роль сегодня?
Посмотрите, как развернулись настроения внутри британского общества по вопросу Брекзита. Брекзит был одобрен на референдуме большинством. Этого большинства в Британии больше нет. Вопрос, задаваемый там в разных социологических исследованиях, показывает абсолютно симметричную картинку. Добавились повзрослевшие избиратели, которые тогда не имели права голоса, которые однозначно считают его ошибкой. Часть пожилых избирателей, которые большей частью голосовали за выход, умерли. А часть тех, кто считал, что Brexit даст Великобритании контроль над своими границами, другое экономическое будущее, преференциальные какие-то торговые отношения со странами глобального юга, видят, что ничего этого нет, и считают, что быть одиночкой хуже, чем быть в клубе. И если бы у них был референдум сейчас, они бы вернулись. Понятно, что слишком рано и слишком опрометчиво было бы сейчас, учитывая все их проблемы, выносить это на голосование. Но де-факто мы видим возвращение Великобритании в разные элементы, в разных элементах сотрудничества с Европой. Потому что все равно выясняется, что география и общность неотменяема. Европа все равно самый многообещающий партнер для Великобритании, а не Соединенные Штаты, учитывая политические настроения в Вашингтоне. И здесь как бы старая сентенция о том, что в Европе есть два типа стран. Малые и те, которые еще не поняли, что они малые. Вот в этом процессе находится Великобритания. Я думаю, что, возможно, они вернутся в ЕС в ближайшие 5 лет.
А как изменила война в Украине Европу? Конституционно, политически, психологически?
Очень сильно. С одной стороны, удар по Украине в 22-м году сплотил Европу неожиданно. Я думаю, сложно было себе предсказать эффект, который российская агрессия оказала и на НАТО, расширившееся на севере, укрепившееся в своем целеполагании. Всего несколько лет назад Эммануэль Макрон называл НАТО, описывал ее как организацию в состоянии клинической смерти мозга. Очевидно, что сейчас никто не спрашивает, не задается вопросом, в чем цель НАТО. Цель НАТО очевидна. Организация обороны и сдерживания противника в Европе и на евроатлантическом направлении. И Европейский Союз тоже. Раз за разом, несмотря на все проблемы с Венгрией, со Словакией, сейчас с Бельгией, в какие-то другие моменты с Испанией, организовывает раз за разом так или иначе работающий компромисс по отношению к поддержке Украины уже четвертый год войны. Мы, скорее всего, увидим пятый год войны. И санкции на российском направлении, которые бьют и по европейским экономикам тоже. То есть это не бесплатная политика. Она несет издержки для самих европейцев. То есть война России против Украины, с одной стороны, подкрепила европейские институты, с другой стороны, поставила их в ситуацию, в которой становится понятно, что ключевые интересы многих европейских стран на дальней перспективе не прояснены настолько, чтобы позволять вот это коллективное действие, чтобы бесконечно продолжать, или as long as it takes, да, так долго, как нужно продолжать эту политику. Сейчас в разгар этих попыток переговоров мы видим, что и внутри европейцев есть очень разное понимание того, какие еще издержки они готовы нести с точки зрения украинских беженцев, с точки зрения поддержки Украины своими войсками, с точки зрения финансов, да, которые заканчиваются на Украине, где речь идет о либо конфискации, либо кредитовании российских замороженных активов как условия кредитования Украины. То есть противоречия возрастают.
Ну, вот
был первый мобилизационный эффект, и чем дольше продолжается война, тем больше идет тенденция на разлом.
Как раз про противоречия. На прошлой неделе завершился ролик с Каспаровым, который обвинял Европу в бездействии, точнее НАТО, и говорил, что если вдруг российские бригады, 2-3 штуки, прорвут, допустим, одну из границ прибалтийских стран Балтии, то НАТО будет 2 недели совещаться, прежде чем принять какие-то меры. Вы согласны с такой критикой?
Ну, вы знаете, этот сюжет ставить под сомнение союзнические обязательства, он же не новый, его не Каспаров придумал. Во время Холодной войны была серия эссе, готовы ли американцы променять Бостон на Бонн, потому что они должны быть готовы потерять, или там Нью-Йорк за Гамбург в ядерном противостоянии с Советским Союзом. В 1939 году знаменитое французское эссе «Умирает за Данциг», да, где союзнические обязательства Франции по отношению к Польше могли бы означать вступление в войну и так далее. То есть вопрос, насколько зафиксированы на бумаге союзнические обязательства реально реализуемы, он вообще не новый. Тут ничего такого инновативного в этом нет. Другое дело, что если уж мы так хотим говорить, о насколько вероятно сценарий агрессии или нет, давайте поставим себя, как бы сложно это ни было, в позицию российских принимающих решения инстанций. Могут ли они в текущем состоянии НАТО на 100% быть уверены, что пятая статья не сработает? Вот точно. Вот то, все, что мы говорим, точно так и сбудется. И нет никакого риска для всей Российской Федерации ценой прорыва 2-3 батальонами, как говорите, какой-то условной войны. То есть какова цена показательного маневра?
Ну вот смотрите, нападают тогда, не когда видят, что противник сильный, а когда в глазах они видят страх и нерешительность, вот тогда и нападают.
Риск реализуется, когда совпадают 3 разных ресурсных измерения. Первое, способности, нужно быть в состоянии осуществить нападение. Тут как бы военные аналитики и спецслужбы ведут подсчеты, призыв, восстановление, то, что называется регенерация российских вооруженных сил, ВПК, это все можно анализировать и спорить. И все вот эти цифры, о которых идет речь, 29-й год или 30-й, или раньше, это про способность. Второе ресурсное измерение – это намерение. Про намерение все сложнее. Конечно, они обуславливают друг друга. Если вы чего-то не можете, но хотите, вы начинаете к этому готовиться. И наоборот, если вы чего-то не можете реализовать, то хотеть этого политически бессмысленно. Но третье, то, о чем вы говорите, это возможность, это выгодный момент. Вот предотвратить выгодный момент, избегая европейской слабости, мы можем. Это в наших руках. Повлиять на интенции тяжело. Повлиять на способности можно через санкции, через давление, но тоже тяжело. А быть подготовленными можно. И этим Европа занимается. И занимается так, как сложно было себе это представить еще несколько лет назад.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с руководителем российской программы фонда имени Фридриха Эберта Алексом Юсуповым.
Вот интересная деталь или интересная новость. Вооруженные силы Норвегии приняли меры, которые в случае военного конфликта позволят разрушить при необходимости несколько новых мостов. Речь идет о территории Норвегии. То есть вот эта страна уже самостоятельно принимает решение, что она будет делать в случае нападения на эту страну со стороны России. Вот это говорит о том, что это уже не коллективное действие НАТО, это каждая страна сама будет отвечать за свою безопасность. Это ли не раскол НАТО и Европы?
Нет, ни в коем случае. Во-первых, в каждой стране есть свои собственные планы реакции на военную агрессию. И не надо забывать, что НАТО – это не какой-то сверху опустившийся отдельный гарнизон. Это все те же вооруженные силы стран-членов. Важная разница, ее надо помнить, это разница между обычным сдерживанием, то, что называется конвенциональным сдерживанием, и ядерным. Ядерного сдерживания у европейцев коллективно нет. Оно есть отдельно у французов в определенном театре боевых действий, а отдельно у британцев. Но у европейцев, как части и НАТО, и как всего Европейского Союза, нету общего зонтика. И его так просто не организовать. У американцев он есть. Но американцы открыто начинают говорить, что в их видении будущих лет они оставляют за собой функцию ядерного зонтика, а вот конвенциональное сдерживание, танковые дивизии, артиллерии, противовоздушная оборона, это американцы оставляют в Европе самим европейцам. И подготовка к этому означает именно наличие этих планов. В этом нет доказательства того, что каждая отдельная страна готовится к тому, что она будет сама за себя. Я бы так это не считывал.
Хорошо, раз вы затронули тему США, отношения Америки и Европы – это временный кризис или начало стратегического развода?
Это не начало, а вполне себе уже продвинутая серия стратегического развода. И я бы не называл это разводом, потому что в конце развода, в нашей психологической метафоре, обычно полный разрыв отношений. Здесь его не будет. И здесь его не будет в том числе, потому что американский статус сверхдержавы без Европы теряет определенное смысловое наполнение.
Не означает ли это знаменитую фразу, если ее переделать, денег нет, но вы держитесь?
Нет, не означает. Потому что если мы риторику сравним с реальными действиями американцев, то мы ухода американцев из Европы не наблюдаем. Мы наблюдаем реструктурирование финансовой нагрузки. Они действительно хотят каждый отдельный элемент взаимодействия, где с их точки зрения европейцы приобретают безопасность, монетаризировать, получать за это уступки, либо союзническую помощь на других театрах боевых действий, как в Юго-Восточной Азии, либо деньги, либо торговые таможенные преференции. Американцы теперь превращают, они атомизировали отношения, превращают каждый отдельный модуль своих отношений с европейцами в предмет переговоров о выгодности. Вот этого не было. Но это не значит, что они разворачиваются и уходят. И опять же, их интересы в Европе – это в том числе не только защита европейцев, это их собственные интересы, логистическое присутствие в Европе.
Ну это бизнес, конечно.
Не только, это и в военном смысле, это платформенное присутствие и для их операций в Африке, и для переброски своих собственных сил дальше в Азию. Зачем отсюда уходить? То, что они уходят из Польши тем количеством солдат, которые туда добавил Байден, это еще не стратегический разворот. Тем не менее, отвечая на ваш вопрос, то, что Европа уже не центр мира в американском антологии, нам это уже говорил даже не Байден и не Трамп первый, а Обама, говорящий о том, что США наконец-то запускают поворот в Азию. Туда, где будет решаться противостояние двух сверхдержав 21 века. У нас было много лет, десятилетий, чтобы это услышать, но европейцы посчитали, что, возможно, это не повлечет за собой того, что мы сейчас видим. Если завтра Трамп перестанет быть президентом Соединенных Штатов, и даже если на его место придет демократический политик, вот эта реприоритизация американской политики в Азию, она продолжится.
А уменьшение, сокращение американского влияния в Европу для Европы – это хорошо или плохо?
А его нет. Есть увеличение американского влияния. Когда старший партнер и гегемон начинает использовать нашу зависимость, европейскую зависимость, для себя, он вызывает два типа реакций. В Европе вы видите два типа реакций. Первая – попытка организовать хотя бы некую автономию вокруг определенных способностей. Координация воздушных флотов, закупка ПВО, собственное сотрудничество спецслужб. Но вторая реакция – это привязаться еще ближе к Соединенным Штатам. Мы сейчас закупаем больше у американцев, чем мы это делали несколько лет назад. Мы отменяем проекты типа FCAS. Это должен был быть проектом немецко-французского истребителя будущего с функцией облачного управления дронами. Этот проект, по сути, умер, потому что страны принимают решение покупать F-35. То есть нет никакого понижающегося влияния американцев в Европе. Есть использование ими наших зависимостей, которые в том числе означают, что мы эти зависимости усиливаем, чтобы быть привязанными ближе к стране, которая предоставляет нам ядерный зонтик.
Как вы считаете, нужен ли Европе сильный лидер, подобный Черчиллю во Второй мировой войне, который смог бы объединить и сделать Европу более таким сильным, крепким орешком? Или лучше пусть остается так, каждый распределяет столько сил и столько на себя берет обязанностей, сколько может?
Этот вопрос применим только в ситуации, в которой в Европе война.
А в Европе нет войны?
На континенте есть, но вы же спрашиваете про Европейский Союз. Или, как минимум, западно-восточные центральные страны, куда Украина хотела бы попасть в этот клуб, но им еще не является. Это же ключевой вопрос. Эта война, это уже европейская война, общая, коллективная или нет? И то, о чем мы говорим, с какими сложностями происходит координация, какие разные приоритеты у стран ЕС, европейской части НАТО, показывают, что это не европейская война для них. Это война, в которой они однозначно поддерживают одну сторону, которая обрушает принципы института, на которых строился континентальное существование после там, Хельсинского договора, Парижской хартии. Но это не их собственная война, в которой речь идет об их собственных национальных жизненных интересах. Противоречие же в чем? Если это собственная война европейцев, то сейчас уже европейские войска были бы в Украине. Но эта же линия сохраняется. Вы видите, как конфликтна она. Даже в разговоре о будущей вот этой мультинациональном контингенте, который, возможно, после конца этой войны будет гарантией безопасности Европы. Сейчас никакая европейская страна не отправит туда своих солдат. И даже когда Эммануэль Макрон несколько месяцев назад эту идею вентилировал, сразу стало понятно, что это реализуемо только если американцы подставляют плечо под оголенные другие отрезки европейской безопасности. Это не война самой Европы. Это война, чрезвычайно важная для Европы. Для Украины это трагично, но это не общая война. Поэтому ваш вопрос, нужен Черчилль или нет. Если континент действительно весь будет поглощен войной, тогда мы увидим.
Касаемо Украины, кто больше друг в друге нуждается? Европа в Украине или Украина в Европе? Европа в Украине как форпост против Кремля.
Для Украины речь идет о экзистенциальных вопросах. И финансирование этой оборонительной войны, и украинского бюджета в следующие два года, они завтра они будут решаться в Европейском Совете. И вопрос, как будет Украина восстанавливаться, без Европы не решаем, на него нет ответа. Возможно, туда притекут какие-то другие международные прямые инвестиции, но это маловероятно. Будущее Украины очень плотно связано с Европой. Для Европы хорошо было бы, не всегда это происходит, хорошо было бы быть искренним. И, к сожалению, иногда мы слышим, что слишком быстрый конец войны в Украине может означать, что у европейцев не будет времени подготовиться вот к этой гипотетической агрессии России в будущем.
Но для этого Россия должна выиграть в этой войне с Украиной.
Нет, для этого Россия должна максимально долго оставаться в этой войне.
Это в смысле, истощать свои силы.
Да, да. И это для меня абсолютно не обязательно в лучшем интересе Украины. Продолжать эту войну ради европейцев и за европейцев, будучи их форпостом, как вы сами это сформулировали, ценой собственных жизней, собственного общества, собственной инфраструктуры, собственного экономического развития в будущем. Это вещи, про которые из-за того, что нужен мобилизационный язык, для того, чтобы организовывать поддержку в обществе, говорить несколько лет, первые годы войны, было не принято. Но это не общность интересов, они не совпадают на 100%. Поэтому Украине Европа важнее. А вот Европа хорошо была бы прояснить свои среднесрочные, честные дефиниции своих интересов, чтобы не подставлять Украину под свои слабые места. Мне кажется, это просто неискренне.
Возможен ли в будущем какой-то новый формат отношений Европы с Россией, или это разрыв, если не навсегда, то надолго?
Географию никто не отменяет. То есть отношения будут. Даже отсутствие институтов или процессов не означает отсутствие отношений. Это будут отношения, могут быть в худшем варианте через третьих. Такие ситуации бывают, когда враждующие стороны имеют отношения и конкретные сношения, но это за них делает там какая-то условная Швейцария, да, или Арабские Эмираты в 21 веке, или кто-то другой. Отношения будут 100%. Во-первых, не все развязано, что могло бы быть. Во-вторых, у Европы есть большое количество витальных интересов в России. Речь не только о нефти и газе, речь идет о атомная энергетика Франции завязана на Россию. Вопросы логистики через тающие арктические воды зависят от России. Вопросы восстановления Украины зависят от России в том числе. Готова ли она будет участвовать своими замороженными активами в этом как часть мирного договора. Общества переплетены все еще в большей степени. Работа международных институтов будет зависеть там, где Россия имеет возможность их блокировать, от того, насколько они идут на те или иные поступки. А общая тема же есть регулирование космоса, человечества на пределе нового рывка в сторону освоения космоса на разных орбитах. То же самое изменение климата. Тот же самый вопрос контроля вооружений. как контролировать и регулировать дроны, как контролировать и регулировать хакерские атаки, которые друг другу могут нанести большой урон. Это все было в холодной войне.
Но все,
это
что
не
вы
означает
говорите...
дружеских отношений, это означает сосуществование.
Все, что вы говорите, это, скорее всего, после того, как сменится власть в России.
Нет, совершенно не обязательно.
Не обязательно.
Нет никаких гарантий, что смена власти в России поменяет ее внешнюю политику, и именно поэтому... Надо пытаться находить это существование с ними так, как они выглядят сейчас. На это нельзя рассчитывать. Это может произойти, но на это нельзя рассчитывать. Доверие, которого, конечно, нет, это не предпосылка отношений, а процесс, продукт дипломатических взаимодействий. Никто никому не доверяет. Доверять вообще в целом в международных отношениях противопоказано. В этом нет ничего противоестественного.
Скажите, есть еще одна проблема Европы, и нет ли у вас опасений, что она становится все праворадикальнее и праворадикальнее, и националистические силы подают не только голос, они захватывают часть парламента в отдельных странах. Это временный маятник, или это праворадикалы пришли надолго?
Не только парламент, есть целые правительства полноценных членов ЕС, которые управляются силами с крайне правого фланга. И это частично страны-основательницы, как Италия, не только нововступившие члены Восточной и Центральной Европы. Нет, это очевидный тренд, и он усиливается тем, что происходит в Соединенных Штатах, и то, как они тоже свой фаворитизм в пользу тех или иных политических сил на нашем континенте высказывают. Знаете, что новое? Новое в том, что раньше ЕС казался однозначно либеральным проектом. Таким проектом европейского постмодерна, альтернативой всему американскому и всему другому. И какое-то время даже оказалось, что ЕС на планете везде вот так вот и будет повторяться. Африканский союз, Евразийский союз, АСЕАН, Меркосур. Везде будет вот такая регионализация. Это прошло, но правые силы в Европе перестали быть только скептичны по отношению к ЕС, потому что лет 15-20 назад они хотели его расформировать. А сейчас мы видим все больше правых политиков, которые считают, надо его присвоить себе. Он уже, с точки зрения миграционного законодательства, движется именно туда, где они хотели бы его видеть. В статусе крепости Европы, с внешней границей, с обрезанием миграционных движений. Это уже сейчас происходит. Если они смогут переформатировать институты ЕС в собственном интересе, то ЕС может превратиться из либерального проекта в такой правонационалистический. Это абсолютно реальность.
Свободный разговор. Моим собеседником был руководитель российской программы фонда имени Фридриха Эберда Алекс Юсупов. У микрофона был Мумин Шакиров.